Здравствуйте! Мы с вами на канале День 7, и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Сегодняшнюю программу я подготовил по вашим письмам. Очень многие из вас, наших подписчиков, слушателей, читателей, задаются вопросом, что значит веровать в церковь. Очень многие притыкаются вот на этом члене символе веры, и сегодня я как раз хотел об этом поговорить и прочту вам несколько наших писем. Кстати, я хотел всем напомнить, что вопросы, которые я получаю, они, конечно, приходят прежде всего мне на электронную почту. Я прошу вас, ваши вопросы мне задавать через электронную почту, которая есть в описании нашего канала. uminskyalexey2@gmail.com. Также вы можете писать на эту почту письма своего личного содержания. Я стараюсь отвечать на все письма. Иногда, конечно, бывает так, что письмо может пропасть, потому что у меня очень активная переписка. В день я получаю по несколько десятков писем. И иногда не всегда успеваю на все письма отвечать, но стараюсь это делать. Если вдруг я на какое-то письмо не ответил, не постесняйтесь и напишите его еще раз. Я обязательно на него отвечу. Также я хотел бы... Извините, очень жарко сегодня. Также я хотел бы... всем напомнить, что наша программа выходит не только на YouTube, но также еще и на других площадках. На Telegram, где есть мой телеграм-канал, который называется «Священник Алексей Уминский, день 7», и на Boosty, и на Дзене. Там вы можете смотреть наши программы без всяких затруднений. Ну и, конечно же, как всегда, я и вся наша команда, мы благодарим вас за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши донаты. И мы просим вас поддерживать наш канал. Ваши донаты вы можете посылать на адреса виртуальных кошельков, которые тоже есть в описании нашего канала. Итак, мы начинаем нашу программу с ваших писем. И вот они. Уважаемый отец Алексей, у меня вопрос по тексту символа веры. Давно уже размышляю, но ясности пока не прибавилось. Раньше автоматически крестилась на слова «Воедину, соборную, святую и апостольскую церковь». Теперь же это вызывает у меня большой вопрос. Случилось же великое страшное разделение католики и православные, не говоря уже о других многочисленных христианских конфессиях. Если сочтете возможным, хотела бы услышать ваше понимание, разъяснение. Еще одно письмо. Здравствуйте, Алексей. Просматриваю видео протоиерея Александра Пронченко «Протестанты – наши братья или враги», где он призывает находить то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. Я, тем не менее, вижу местечковую привязанность к своей группе церкви не по христианским ценностям, а по национальным традициям. То есть во главу угла ставится не Петрово откровение «Ты – Мессия, Сын Бога Живого», но я православный. И у меня нет вне православия братьев и сестер. Откуда эта склонность отодвигать Иисуса и на первый план ставить принадлежность к православной церкви? Я верю Иисусу, и из этой веры вытекает мое понимание принадлежности к семье таких же, доверяющих Ему, независимо от традиций, языка, обрядов. Если же верить церкви как организации, то она уже становится не общиной верующих, а партией товарищей. И еще одно письмо. Хотелось бы поразмыслить над рядом достаточно болезненных вопросов церковной жизни, о которых есть довольно много противоречивых мнений, а именно. Церковные каноны – это незыбленные продиктованные свыше постановления, данные на все времена и обязательные для исполнения всем только потому, что они приняты на том или другом Вселенском соборе, так считают некоторые богословы, например, Павел Грамматик. Или же многие из этих правил являются отображением той действительности, в которой они оформились, и, соответственно, не могут быть применяемыми в современных условиях жизни. В частности, вопросы об автокефалии, диптихе и всем, что с этим связано. А также касательно брака и развода, отношения к инославию. Однако подобные взгляды на правила, как на что-то изменяемое, многие считаются проявлением либерализма и отнюдь не приветствуются. Но лично мне иногда кажется, что канон в какой-то мере стал свыше Евангелия. Ведь когда возникает та или иная сложная ситуация в церкви, то для ее разрешения в первую очередь прибегают именно к канонам, написанным в позднейшие времена, а не к первоисточнику, то есть Священному Писанию. Ну, с этим я, конечно, совершенно абсолютно согласен, что в современном, даже не в современном, а историческом нашем нашей действительности церковь пользуется прежде всего каноническим правом, а Евангелие практически не вспоминает. Действительность и недействительность таинств, при понятии раскола и его врачевания, что значит грех раскола не омоется кровью, наличие или отсутствие апостольской преемственности, что такое благодать в церкви, по каким критериям та или другая структура определяется как церковь. Сделайте, пожалуйста, эфир по этим вопросам. Ну, вот, собственно говоря, эти три разных письма, которые объединяют очень многие и разные вопросы, стали вот для меня основанием сегодня поговорить о том, что же значит для нас, христиан, церковь, и что значит веровать в церковь. На самом деле звучит ведь довольно странно, потому что символ веры – это символ нашей веры в Бога прежде всего. И мы утверждаем в символе веры веру во Святую Троицу, веру в Бога Отца, в Бога Сына, в Бога Духа Святого, и вдруг неожиданно также мы исповедуем веру в церковь. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что символ веры – это можно сказать, исповедальная клятва, которую давали христиане и дают христиане при вступлении в церковь, при таинстве крещения. И существовал еще в апостольские времена и до сих пор существует так называемый апостольский символ веры, который по-другому еще называется крещальный символ веры. Он до сих пор используется в том числе в католической церкви. Звучит он так. «Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилата, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, восседает справа от Бога и Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых, верую в Святого Духа, святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечная. Аминь». Вот это вот первый апостольский символ веры, на основе которого потом на первом Вселенском соборе в Никее в 325 году был принят символ веры, гораздо более расширенный, в котором утверждалось единосущее Сына Божия Богу Отцу. И звучит он так. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого, а именно Сына, все произошло как на небе, так и на земле». Нас ради человеков и нашего ради спасения, сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и в третий день, воскресшего, вошедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых, и в Святого Духа. А говорящих, что было время, когда не было сына, или что он не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из этой ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таковых да анафематствует кафолическая церковь. Аминь. Мы видим, что на Первом Вселенском соборе, в отличие от апостольского символа веры, нет утверждения веры в саму церковь. Церковь упоминается как кафолическая церковь, об этом я скажу чуть позже несколько слов, но на Первом Вселенском соборе символ веры не включает вот это вот исповедание верою в церковь. И вот уже на Втором Вселенском соборе Константинопольском был сформирован тот самый символ веры, который мы все знаем, который объединяет всех христиан, и который поется нами на Божественной Литургии. И вот в этом символе веры мы читаем: «Верую во единую, святую, соборную, апостольскую церковь, верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». И вот здесь очень важно разобраться, что означает это слово «верую» и что означает вот эта церковь, святая, соборная и апостольская. Но прежде всего мне бы хотелось обратить внимание на слово «соборная». В русском современном, вернее, в церковнославянском современном языке мы употребляем это слово, и слово «соборное» для нас означает, ну, вещь более конкретная, нежели это звучит, скажем, в греческом тексте, потому что вместо слова «соборное» употребляется слово «кафолическая» или «католическая». Мы говорим о соборной церкви и думаем, что это церковь Вселенских соборов, что это церковь, которая собирает нас, людей, во время богослужений, что это церковь, которая исповедует догматы, которые приняты нашей церкви на соборах, потому что высшим органом управления церкви является поместный собор. Совсем нет. Оказывается, это не имеет никакого отношения к Вселенским соборам, к соборам как к собранию верующих на богослужение, потому что слово «вселенский», «вселенская церковь» означает «кафолическая церковь», то есть церковь всемирная, церковь вселенская, церковь, которая собирает всех людей вместе, потому что само слово «церковь», греческое слово «экклесия», означает «собрание», означает «собрание». Наша российская церковь в XIX веке, она даже имела вот такое название, в которое было это слово «кафолическое». Она называлась официально так: «Православная Восточная Кафолическая Церковь в Российской империи». Так называлась Русская Православная Церковь в XIX веке. И еще ее иногда называли Греко-Российская Кафолическая Церковь. Поэтому со словом «соборная» здесь сразу надо разобраться. Это церковь, которая всемирная церковь. Церковь, которая не имеет границ. Церковь, которая не имеет разделений. Церковь, которая не имеет юридических, церковь, которая не имеет юрисдикционных разделений. То есть, когда я говорю, что я верую в единую, святую, соборную, апостольскую церковь, или, по другими словами, я верую в единую, святую, всемирную, вселенскую церковь, это означает, что я не являюсь членом, скажем, Русской Православной Церкви, или я не являюсь членом Константинопольской Православной Церкви, членом которой я, конечно же, в данный момент являюсь. Но это значит, что я являюсь членом церкви вообще, то я являюсь членом и Русской Православной Церкви, и Грузинской Православной Церкви, и Румынской Православной Церкви, и Болгарской Православной Церкви. Нет такой церкви, членом которой я бы не был. Мы все члены единой церкви. Нас не может разделить по разным группам и по разным церквам автокефалия, юрисдикция, церковные каноны. Они вообще никакого отношения к этому не имеют. И вот это, мне кажется, совсем немногие понимают, что когда мы веруем в церковь, мы как раз и исповедуем веру в наше христианское единство. И это христианское единство обнимает собой всех христиан, исповедующих символ веры, верующих в Святую Троицу, живущих по Священному Писанию и Священному Преданию. Все те, кто являют собой христиан. Конечно, церковь в данном случае довольно странно называть единой, потому что мы с вами знаем, что церковь претерпела в истории много разделений. И самым главным разделением является церковный раскол, о котором я в одной из наших программ говорил. Этот раскол на Восточную и Западную церковь. О расколах я сегодня скажу, но несколько позже. Но в данном случае мы должны с вами посмотреть, собственно говоря, что же является собой сама церковь, о какой церкви нам говорит Священное Писание, в какую церковь призывает нас веровать сама церковь. И поэтому давайте с вами послушаем, я специально подобрал сегодня некоторые цитаты из Священного Писания, которые говорят о церкви. И первое упоминание церкви – это Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «После того, как Петр исповедует Иисуса Христа, Сыном Божиим, Христос говорит ему: „Ты, Петр, то есть камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее“». Вот такое удивительное исповедание церкви и такое обоснование церкви, которое не может не удивлять. Врата ада церковь победить не могут. То есть церковь имеет в себе такую глубокую силу божественную, что она всегда должна побеждать ад, что она должна всегда противостоять аду, с одной стороны. А с другой стороны, ад все время на эту церковь нападает. Врата ада пытаются эту церковь все время одолеть. И поэтому мы живем всегда вот как раз вот в состоянии вот этой борьбы. Противостояние церкви и ада. Противостояние того света божественного, которым Господь эту церковь наполняет, и той тьмы адской, которая пытается в церковные врата ворваться. Кто же побеждает? Что же происходит? Эта победа церкви над адом в нашем мире, ведь она совершенно не очевидна для нас, живущих. Очень многие люди не видят этой победы церкви над адом. Многие не просто ее не ощущают, а даже вполне соглашаются с тем, что ад эту церковь давно победил, ад эту церковь давно себе подчинил. Так многие думают, и очень много людей, которые разочарованы в церкви, которые из церкви выходят. Что же о церкви говорит нам Священное Писание Нового Завета? Какую церковь описывает нам Священное Писание? Вот о церкви, о первой церкви нам говорит книга «Деяний святых апостолов». Я очень-очень советую всем христианам хорошо знать эту книгу, потому что именно в этой книге мы находим описание первой христианской общины. Какой может быть церковь? Как церковь может побеждать ад? Итак, они, то есть апостолы, и ученики пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Здесь слово «церковь» в «Деяниях святых апостолов» употребляется в первый раз. Но там употребляется не слово «экклесия» в греческом тексте, а совершенно другое выражение – «эпитуавто» там написано, что означает, что все собираются на одном и том же месте. То есть христиане собираются все вместе и совершают Евхаристию. Эту Евхаристию возглавляют апостолы. Мы называем нашу церковь апостольской, потому что церковь родилась в общине апостолов. И именно апостолам Христос передал миссию благовестия и миссию созидания этой церкви. Мы наследники этих апостолов. Каким образом Христос учил апостолов созидать церковь? Об этом нам говорит Евангелие от Иоанна, когда описывает Тайную Вечерь. Очень интересно, что три синоптических Евангелия подробно описывают, как Христос совершает Евхаристию, как Христос совершает благословение хлеба и вина, как Христос называет вино своей кровью, а тело преламывает, а хлеб преламывает как свое тело, указывая на свое распятие. А вот в Евангелии от Иоанна вообще нет никакого описания Евхаристии. Но там есть описание церкви и того, как Христос учит апостолов созидать церковь. Христос приходит в горницу, снимает с себя верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, берет тазик и начинает умывать ноги своим ученикам. Когда он это делает, он говорит: «Так и вы поступайте, так и вы поступайте. Я, ваш учитель и Господь, умываю вам ноги. Так и вы поступайте, ибо кто хочет быть первый, да будет всем слугой». И таким образом Христос учит тому, что такое любовь, и что такое церковь, и на чем церковь зиждется. И вот этот урок церкви апостолам Христос подает на Тайной вечере. Поэтому церковь мы называем апостольской. Церковь рождается в тот момент, когда Дух Святой сходит на общину апостолов в день Святой Пятидесятницы. День Святой Пятидесятницы мы и называем днем рождения Церкви. Так вот, Дух Святой, сошедший на апостолов, пребывает в Церкви постоянно. И это пребывание Бога среди людей, Духа Святого среди людей и делает Церковь святой, наполняет эту Церковь божественной святостью, святостью Духа Святого. Когда-то, объясняя детям в воскресной школе, что такое Церковь, я услышал у одного, когда я был на уроке у одного преподавателя воскресной школы, я услышал объяснение одного учителя, что такое Церковь. Он взял мелочек и на доске написал: «Бог плюс человек равно церковь». Мне кажется, он совершенно точно сказал о природе церкви. Бог и человек. Бог, соединенный с человеком. Человек, соединяющий себя с Богом. Церковь как община, где человек и Бог живут единой богочеловеческой жизнью. Там, где Бог присутствует среди людей, там, где Бог собой наполняет все. И поэтому мы молимся Духу Святому, который наполняет собой Церковь, этими словами: «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, который везде присутствуешь и все собою наполняешь, приди к нам и вселись в нас». Вот эта молитва – это молитва о Церкви, это молитва о каждом из нас в Церкви. И поэтому вот этот смысл святости влагается в символ веры. Верую в единую, то есть единственную. Другой Церкви быть не может. Это вся Церковь, в которой мы христиане, и мы едины с Богом и друг с другом, святую, вселенскую, апостольскую церковь. Далее, книга «Деяний святых апостолов» описывает церковь таким образом: «Все же верующие имели все общее, ежедневно пребывали единодушно в храме, хваля Бога и находясь и у любви у всего народа». Далее, евангелист Лука говорит о церкви таким образом: «У всех было одно сердце, и никто не считал ничто своим, но все отдавали служением друг другу себя, приносили свои имения к ногам апостолам, как это сделали, например, апостол Варнава. И никто ничто не называл своим». Вот такие удивительные описания церкви мы находим в книге «Деяний святых апостолов». Вот, собственно говоря, что должно быть в церкви. Какой должна быть та самая христианская община, в которую можно поверить? А поверить – это значит доверить себя. Веровать в церковь – это значит доверить себя церкви, доверить себя общине и сделать так, чтобы и община доверилась тебе. Это место, где люди верят друг в друга и верят в Господа. Это место, где люди доверяют друг другу и доверяют свою жизнь в руки Божьи. И всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Очень много о церкви пишет святой апостол Павел. И очень часто он называет церковь телом Христовым. «Вы – тело Христово, а порознь – члены. И поставил Иисуса выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, чтобы она была свята и непорочна». Вот таким образом апостол Павел описывает церковь. Это очень важное понимание, что церковь – это организм, а не организация. Церковь – это живой организм, тело Христово. И в этом теле Христовой каждый мы друг другу члены. То есть мы соединены друг с другом настоящей внутренней жизнью. А нашей главой является сам Христос. Преподобный Иустин Попович, сербский святой богослов, он даже так очень категорично говорил. Церковь – это Господь наш Иисус Христос. То есть церковь – это Бог плюс человек. И тогда вот в этой церкви, если мы тело Христово, то тогда мы друг другу очень и очень нужны. Тогда мы в друг друге очень и очень нуждаемся. Тогда мы друг друга чем-то всегда восполняем. И в этом смысл церкви. Когда мы, являясь телом Христовым, друг без друга не можем. Мы не можем себя отсекать. Мы не можем сказать друг другу: «Ты мне не нужен», «Ты мне не принадлежишь». Вот как часто, собственно говоря, церковь, церковное сообщество говорит другому церковному сообществу: «А ты мне никто, ты еретик, ты мне не нужен». Вот об этом как раз речь идет, о том, что, оказывается, мы все друг другу очень нужны, что мы все в друг друге очень нуждаемся, что мы не можем сказать друг другу: «Глаз не нужен мне, рука мне не нужна». Это очень серьезное замечание о той церкви, в которой мы пребываем. Церковь, которая постоянно разделяется внутри друг друга. Церковь, которая постоянно говорит другому церковному сообществу: «Ты мне не нужен, ты мне враг, ты мне не друг, я с тобой не имею никакого общения, молиться с тобой грех, сесть за стол с тобой грех, причащаться с тобой нельзя». Апостол Павел о церкви говорит иные слова. Более того, о теле Христовом апостол Павел рассуждает примерно так, как, ссылаясь на книгу Бытия, в 5 главе к Ефесянам, он пишет: «Ведь мы плоть от плоти его и кость от костей его», говоря, что мы, христиане, рождены от Христа. Но рождены от Христа, как церковь рождена от Христа. Церковь рождена от Христа по замыслу апостола Павла таким же образом, как Ева создана из Адама. Ведь это Адам видит Еву впервые и говорит ей такие слова: «Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих». И те же слова повторяет апостол Павел по отношению к церкви: «Ведь мы плоть от плоти его и кость от костей его». И действительно, в основе нашего церковного единения, в основе нашего церковного единства с Богом и нашего Бога общения и приобщения Ему лежит Евхаристия, то есть таинство тела Христова. И мы становимся телом Христовым, причащаясь святых Христовых тайн. Это пребывание в церкви учит каждого из нас служению в церкви. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Мы имеем различные дарования по данной каждому благодати. Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками для совершения святых на дело служения, доколе все придем в единство веры и в познание Сына Божия. Церковь – это где мы служим друг другу и служим Богу. Церковь – это настоящее место евангельского служения, исполнение Евангелия на деле. Исполнение Евангелия на деле. И вот еще один интересный такой церковный документ. Книга, которая называется «Учение 12 апостолов» по-гречески «Дидахе». Это один из самых ранних библейских внебиблейских христианских текстов, который датируется концом первого, начала второго века. То есть это текст, который имела церковь наряду вместе со Священным Писанием уже и с посланиями святых апостолов. Хотя слово «церковь», «экклесия», не употребляется в книге Дидахе, там много написано о том, как живет первохристианская община, как совершается крещение. Например, там написано: «Крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа в живой воде, если нет, полей трижды на голову». А Евхаристия? Никто да не ест и не пьет от вашей Евхаристии, кроме крещенных во имя Господне. И описание самой церкви, как хлеба евхаристического, как самой Евхаристии, как сей хлеб был рассеян по горам и собранный стал единым, так да соберется церковь твоя от концов земли во царство твое. Вот что такое церковь. Это когда мы все рассеянные по разным местам, как бывает рассеянное пшеничное зерно, собираемся в единый хлеб евхаристический и становимся едиными во Христе, Его телом Христовым. И в этом смысле, если мы посмотрим о том, каким образом сама Церковь себя описывает в Священном Писании, в Новом Завете, в Деяниях апостолов, в посланиях апостольских, в раннехристианской литературе, мы увидим, что это место, где люди собираются, чтобы любить друг друга, чтобы служить друг другу, чтобы быть едиными во Христе, чтобы наполняться Духом Святым и возрастать в Евангелии. Это место, где люди готовы доверить себя, свою жизнь общине христиан. Эти люди, которые вместе исповедуют Христа и ожидают Его второго пришествия и уже живут Царствием Небесным здесь, на земле. То есть церковь – это не место, где люди пользуются определенными религиозными услугами. Сегодня церковь в сознании огромного количества людей, огромного количества христиан является собой огромную религиозную организацию, в которой совершаются религиозные обряды, таинства, молитвы, богослужения, которые человек может использовать для себя. То есть церковь – это, ну, уже об этом многие говорили, как комбинат религиозных услуг, которыми человек пользуется. Человек, если пользуется церковью, то верить в нее он не может. То есть он верит в том, что в церкви совершается какое-то духовное действие, какая-то религиозная жизнь, что в церкви может он получить исцеление от болезней, помощь в поиске работы, укрепление семейной жизни, освобождение от каких-то вредных привычек. Он даже может в этой церкви освятить себя через таинство покаяния, освободить себя от греховных зависимостей, стать благочестивым человеком, понять, что такое правильно, а что такое неправильно, войти в некий коллектив благочестивых людей. И для многих людей это и есть вера в церковь, что в церковь тебе поможет. В церкви ты найдешь какую-то такую религиозную услугу, которая тебе обязательно поможет. Но главное, церковь даст тебе уверенность, что у тебя все хорошо, что ты живешь правильной жизнью, что ты на правильном пути, что если ты вне церкви, то у тебя все плохо. И все те, кто не являются членами, скажем, православной церкви, то они все погибнут. Все еретики пойдут в ад, у еретиков и раскольников нет таинств, а таинства только у нас. И этими таинствами мы можем пользоваться. Так вот, надо сказать, что церковь никогда так не понималась христианами в первые века, когда они исповедовали свою веру в церковь. Это не та церковь, о которой пишет апостол Павел. Это не та церковь, о которой пишет книга Деяний святых апостолов. Это церковь, которая похожа на любую другую земную религиозную организацию. Потому что любая религия объединяет людей. Но назвать это церковью мы не можем. Любая религия имеет свои обряды, любая религия предлагает исцеление, любая религия следит за нравственностью, любая религия объединяет людей как истинно верующих и правоверных и отделяет их одних от других. Но вот церковь может быть только Христовой церковью, церковью Евангелия. И вот об этой церкви пишет, например, митрополит Антоний Суржский такие слова. «Где нет любви, нет и церкви. Есть только видимость, обман, который отталкивает людей». Или вот преподобно-мученица Мария Скопцова. Если мы понимаем церковь как только храмовую ограду, молитвы, обряды и таинства, мы закрываем глаза на то, что церковь – это весь мир, в который воплощается Христос. Лицо ближнего есть икона Бога. Если ты не преклонился перед этим лицом, ты не преклонился и перед образом Божиим. Церковь не должна отрываться от жизни. Она должна идти навстречу миру, неся свет Христов, даже если этот путь будет связан с жертвой. Любовь должна быть деятельной, жертвенной, идущей до конца. Не в теории, а в самом центре человеческой боли и нужды. Мать Мария воспринимала церковь не просто как институт или здание, а как живое присутствие Христа среди людей, особенно среди тех, кто страдает, беден, изгнан, болен. В этом она была совершенно последовательна духу Евангелия. Она не боялась идти в самую глубину человеческой трагедии, убеждая, что именно там и должно быть христианство, а значит и сама церковь. Вот что она писала дальше о церкви. «Быть христианином значит быть ответственным за мир. Нельзя спастись в одиночку. Мы спасаемся в любви и в ответственности друг за друга». Итак, в какую церковь мы верим? В церковь апостольскую, в церковь евангельскую, в церковь всемирную, в церковь, наполненную Духом Святым, в церковь любви. Ведь когда мы поем символ веры, прежде чем мы его исповедуем, священник говорит, обращаясь к народу: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». И только после этого поется символ веры. И как же странно, когда люди, исповедующие один и тот же символ веры, имеющие одну и ту же церковную догматику, одни и те же таинства, одни и те же обряды, одних и тех же святых, могут совершенно ненавидеть друг друга, разрывать друг с другом церковное и евхаристическое общение только на основании того, что существуют какие-то странные каноны, древние, что существует какая-то политика церковная, что существуют какие-то другие церковные интересы. Церковь, имея символ веры, имея таинство, имея догматику, имея историю церковную, устроение, вдруг оказывается не способна в этом мире свидетельствовать о любви, а может свидетельствовать только о разделении, о борьбе за чистоту, о обвинении друг друга в расколах ереси и безблагодатности, как это происходит в церковной истории на протяжении многих и многих веков. Ну, а сегодня мы видим это во всей полноте. Итак, в какую церковь мы веруем? В церковь национальных традиций, в церковь уставов и богослужений, в церковь, которой мы пользуемся, в церковь как пространство борьбы или в церковь как пространство любви? Вот этот вопрос очень и очень важен. Теперь хочется сказать несколько слов о границах церкви, о том, что такое церковные расколы, и насколько церковные расколы способны разрушить единство церкви. Ведь на самом деле большинство церковных расколов происходило по совершенно человеческим, абсолютно не духовным причинам. Мы посвятили одну из наших программ теме великого раскола между Востоком и Западом, между церковью Рима и церковью Константинополя. Я советую просто к этому эфиру обратиться, чтобы сегодня не повторять причины этого раскола, повторить только о том, что причины были чисто человеческие и политические. Также, собственно говоря, причиной раскола русской церкви в XVI веке тоже явился, в общем, чисто человеческий фактор. Церковь могла спокойно избежать этого раскола. Церковь могла абсолютно по-другому себя вести по отношению к оппонентам, по отношению к тем, кто не принял реформы патриарха Никона. Ведь сегодня, например, этой проблемы в принципе в церкви не существует. я имею в виду той проблемы, которая расколола церковь. У нас существуют приходы, так называемые единоверческие, в котором все могут молиться, используя старинный обряд. Нет никаких препятствий к использованию старинного обряда. Но поскольку церковь и государство слились воедино, церковь использовала, как всегда в истории, к сожалению, весь потенциал государственной власти в борьбе с инакомыслием. И этот страшный раскол, расколовший нашу церковь, расколовший нашу Родину в том числе, до сих пор является неуврачеванной раной, потому что были нанесены такие тяжелейшие обиды. Столько было пролито крови на пустом месте, что даже сегодня невозможно этот раскол уврачевать, даже если были признаны ошибки, даже если были сняты клятвы со старых обрядов. Этот раскол существует. При том, что мы со старообрядцами имеем единый символ веры, единую догматику, единые традиции и очень-очень много единого. Очень-очень многие расколы раскалывают именно человеческое сообщество. Насколько они раскалывают саму церковь. Ту самую церковь, о которой говорит апостол Павел как тело Христово. Мы что, становимся не нужны ему? Что Христос отделяет от себя тех, кого он перестает любить? И вот в этом смысле вопрос о границах церкви, вопрос о разделениях, он всегда волновал христиан. И особенным образом в XIX веке об этом очень многие размышляли. Например, даже святитель Филарет Дроздов, он считал и говорил, что он не дерзает назвать ложной никакую церковь, исповедующую Иисуса Христом, Сыном Божиим. Хомяков Алексей Степанович, у него, кстати, есть замечательная работа под названием «Церковь одна», считал, что земная церковь не является полнотой и совершением всей церкви, которая явится на конечный суд всего творения, и поэтому она может признавать отлученными от себя только тех, кто сам себя от нее отлучил. То есть, когда человек сам себя не считает больше членом церкви. Только тогда он от нее уходит. Митрополит Платон Городецкий, киевский митрополит, говорил о том, что стены церкви не достигают до небес. То есть такие мысли, такие желания рассуждать о границах церкви, они существовали в том числе уже в XIX веке. Несмотря на то, что, конечно, отношения между Римо-католической церковью и православной церковью были совершенно разрушены. Отношения между Римо-католической церковью и лютеранскими церквями были совершенно ужасными. 20 век во многом стал сближать позиции людей, стал сближать позиции церквей, ища как раз, между прочим, именно то самое главное, что церкви объединяет, а не разделяет, что делает христиан общими. И поэтому появилось экуменическое движение, которое, конечно же, ревнители церкви стали считать еретическим почему-то. А почему? Желание услышать друг друга, желание узнать друг друга получше, желание увидеть друг в друге нечто общее является греховным, является еретическим. И вот это вот такое противопоставление таких фундаменталистских явлений, когда люди с радостью разделяются, с радостью ищут еретиков в своей среде, с радостью считают кого-то безблагодатными, конечно. Явление, которое говорит только об отсутствии любви и о какой-то совершенной внутренней гордыне. И, конечно, несколько слов хочется сказать о том, что такое церковные расколы. И насколько действительно действенна фраза, которую так любят употреблять ревнители церкви, о том, что, как же это звучит-то? Грех церковного раскола даже не смывается кровью мученической. Ну, здесь, конечно, мне кажется, это страшная манипуляция. Это просто манипуляция. И мне кажется, что здесь есть о чем подумать, потому что вот не так давно, несколько лет назад, мы слышали совершенно страшные новости. И эти новости до сих пор, к сожалению, приходят о том, как на Ближнем Востоке, в Сирии, в других местах Ближнего Востока, где существует так называемая террористическая организация «Исламское государство», исламисты казнят христиан. И были кадры, где исламисты казнили христиан-коптов, которые отказались отрекаться от Христа. Также есть свидетельства о том, как в Пакистане террористы казнят христиан, причем протестантов, которые отказываются отрекаться от Христа. И по логике вот этих людей, эти люди страдают бессмысленно. Но они же все равно еретики. Они же все равно не члены православной церкви. Их там вот казнили, кровь они за Христа пролили, и их кровь не смывает грех раскола, не смывает их принадлежность к неправославной церкви. Поэтому, ну, собственно говоря, что им было мучениться? Может быть, им стоило принять ислам тогда? Но нет же. Эти люди пострадали как христиане. Кто может взять на себя ответственность, кто может с такой гордыней утверждать, что эти люди не мученики ради Христа. Это люди мученики ради Христа. И их кровь – это семя церкви. Они пострадали за Христа как христиане. У меня нет никаких сомнений, что это эти христиане – настоящие члены церкви. Несмотря на то, что они принадлежали к разным конфессиям. Они пострадали как христиане за своего Господа. Они не отреклись от Него. Ну и, конечно, как пример, это наши новомученики-исповедники российские, которые формально находились в расколе с русской церковью, которую тогда возглавлял митрополит Сергий Старогородский. Они отделились от него, и некоторые из них, такие как Иосиф Петровых, вообще считали, достаточно резко считали, что в церкви будущего патриарха Сергия, митрополита Сергия, даже нет никакой благодати. Но митрополит Кирилл Смирнов, он писал Сергию, что он не будет с ним молиться и не будет с ним причащаться не потому, что он считает, что в храмах, где поминают патриарха или митрополита Сергия, нет благодати, нет, она есть. Но он не хочет участвовать в чужих грехах. Формально новомученики-исповедники российские находились в расколе. Сейчас они прославлены как святые. И одно только это опровергает этот тезис, что грех раскола, так называемый, не смывается даже кровью. Это настоящая манипуляция тех людей, которые пытаются церковь использовать как источник своей власти, как источник подавления чужих мыслей, как источник такого вот канонического права, которое подменяет собой Евангелие. И я еще раз хочу сказать, что расколы в основном появляются не там, где есть какие-то несогласия догматические, там, где есть какое-то лжеучение и отступление от истины Христовой, а там, где сталкиваются человеческие амбиции, и там, где присутствует человеческая ложь. И все эти расколы имеют под собой только человеческую природу. Только человеческую природу. И в любой момент, если будет проявлена любовь, снисхождение, смирение, эти расколы могут быть легко уврачеваны. Была бы только воля человеческая. Ну, о том есть, скажем, благодать у еретиков. Вот очень многие тоже такие резкие консервативные священники, богословы в том числе, полностью отрицают возможность хоть какой-то церковной благодати у тех, кто является еретиками. Но здесь я просто хотел бы напомнить такой общеизвестный факт, который связан с именем равноапостольного императора Константина Великого. Известно, что именно благодаря императору Константину были прекращены гонения на церковь в конце III, начале IV века, что Константин Великий собрал Первый Вселенский собор, на котором была осуждена ересь Ария. и что он всячески покровительствовал церкви. Это именно так. Но сам император Константин, несмотря на это, не принимал таинство крещения до самой смерти. Он был крещен на смертном одре. И причиной тому было много разных факторов. Ну, один из факторов, например, тот, что император Константин был все-таки императором Великой Римской империи, которая была в основном языческой. И сам статус императора не позволял ему, скажем, не участвовать в жертвоприношениях. И сам император, римский император, считался главным жрецом, понтификус магнум. Вот, это первое. Второе, император Константин вел войны, и он, как христианский император, боялся брать в руки меч, чтобы не согрешить. Это тоже был один из факторов, по которому христианские императоры не принимали крещение до смерти, оставались в чине оглашенных. Император Константин на самом деле действительно был человеком очень сложной судьбы и человеком, который совершил в своей жизни много тяжелых и непоправимых поступков. Ну, например, он казнил своего родного сына, который был ложно обвинен в связи со своей мачехой. На него донесли, он был арестован по навету, по ложному доносу, и император Константин в гневе казнил родного своего сына, в чем после этого каялся всю свою собственную жизнь. Так вот, император Константин принял святое крещение, умирая на смертном одре, а крестил его арианский епископ Евсевий Никомедийский. Дело в том, что родная сестра императора, она была арианкой, она исповедовала арианское учение в ересь. И так как тогда были уже гонения на ариан, церковь уже тогда начинала пользоваться покровительством государства, и государство, собственно говоря, принимало участие в гонениях на тех, кто был не единомыслен с церковью, церковь потом постоянно пользовалась в этом смысле услугами государства, с полицейской властью, силой, с тем, чтобы разбираться и расправляться с еретиками и с теми, кто ей был неугоден. Церковь пошла по пути такого слияния с государством, что называлось тогда симфонией. Вот. Так вот, Евсевий, епископ Никомедийский, прятался в покоях родной сестры императора. И когда Константин умирал, именно Евсевий и совершил над ним таинство крещения. Но императора Константина мы не только считаем христианином, но и признаем его святым и равноапостольным. Ну, об этом много говорит, таких случаев в истории церкви может найтись немало. Но еще один пример, например, очень почитаемый святой преподобный Исаак Сирин, епископ Ниневийский. Исаак Сирин, по мнению очень-очень многих патрологов и богословов, был членом несторианской церкви, то есть церкви еретической. Вот о чем можно говорить, и говорить очень много. Церковь пошла по пути государственного устроения. Церковь в своем земном существовании стала копировать все формы государства. У церкви есть свои границы, это юрисдикция. У церкви есть свои каноны, законы, то есть это каноническое право. У церкви есть все, что есть в государстве. И церковь существует на земле как маленькое религиозное государство, которое живет в своих границах и очень ревностно их охраняет, и которое живет по своим законам. И это не Евангелие, это каноническое право, которое давным-давно затмевает Евангелие и давным-давно стало на место Христа. Церковь живет вполне как земная организация. И встает вопрос, в какую церковь мы верим? В церковь Тайной Вечери? В церковь умовения ног? В церковь, которую описал евангелист Лука в Деянии апостолов? В церковь, которую исповедует апостол Павел? Церковь, которая собирает нас воедино в Духе Святом, и Дух Святой живет в нас? Или мы верим в церковь юрисдикций, в церковь канонов, в церковь как постоянное место борьбы с другими и отделения от них от других. В какую церковь мы верим? Вот этот вопрос я задаю сегодня каждому, И у каждого есть выбор, в какую церковь верить. Но церковь жива, свята и непорочна. Это церковь, которая находится в наших руках. Церковь – это мы. Церковь – это мы. И в зависимости от того, в какой церковь мы хотим видеть, и в какой церкви мы хотим быть, и какими мы хотим быть в церкви, зависит от того, какой церковь и будет. Но вот то, что сегодня случается с церковью, и то, что мы сегодня имеем как церковь, это церковь нас. Это церковь такая, какими мы являем себя перед Богом и перед людьми. Церковь, в которой нет возможности увидеть друг друга в свете Христовой истины. Как-то не так давно я прогуливался по одному парку, и там одна девушка меня поприветствовала, она меня узнала, передала мне привет от наших общих знакомых. Мы с ней немножко разговорились, и в том числе мы стали с ней говорить о том, что такое церковь. Я ее спросила, а вот что вы ждете от церкви? И что для вас церковь? И она мне говорит такие слова. Она мне говорит, знаете, я вот все время ощущаю церковь как барьер. Для меня церковь – это всегда какой-то барьер, который я должна преодолеть. Это какая-то ступенька. Я все время чувствую какую-то ужасную неловкость, ужасную сложность для того, чтобы войти в храм, чтобы почувствовать себя в этом храме кем-то. Потому что я себя чувствую там совсем одинокой и совсем чужой. А дальше я спрашиваю, хорошо, тогда какой бы вы хотели видеть церковь? И она мне говорит такие слова. Знаете, мне кажется, я очень хотела бы видеть церковь протянутой руки. Мне этого очень-очень не хватает. Очень-очень не хватает. Вот. Ну и прежде чем я закончу наш сегодняшний разговор о церкви, я бы хотел вернуться к вопросу, который тоже был задан сегодня, это сейчас я найду еще раз этот вопрос о благодати, о рукоположениях, о церковной иерархии и так далее и тому подобное. Так вот, это тоже очень важный и серьезный вопрос, на который многие сегодня ссылаются, который является таким кардинальным вопросом церковных разделений, не признания друг друга, не то что там благодатными христианами, не то чтобы братьями во Христе, но вообще даже многие не считают даже друг друга за людей. Вот, например, на Святой Горе Афон, который считается эталоном христианской жизни, в храм католика не пустят, потому что он хуже собаки для великих монахов, которые пытаются стяжать Христову любовь. Да, на Афон ты можешь приехать как паломник, но в храм на богослужение тебя не пустят. А если ты захочешь стать православным, то тебя как католика, греки на Афоне, заставят снова принять крещение. То есть полностью нарушат символ веры, где мы говорим, исповедую едино крещение во оставление грехов. Так вот, также существуют вопросы о апостольской преемственности, о рукоположениях, о благодати и так далее. Здесь я приведу в пример исследование замечательного патролога и богослова нашего современника, архимандрита Феогноста Пушкова. И я просто вот прочитаю маленькую его статью, где он рассуждает об этих странных перипетиях рукоположений и лишений сана. Это вполне известная церковная история. Итак, речь идет о Григории Освесте, митрополите Сиракузском, конец IX века. Под конец правления святителя Мефодия Константинопольского в столичном клире церковной аристократии, как следствие в иерархии, наметился раскол. Столичный студийский монастырь постоянно подчеркивал свою уникальность и автокефальность. Периодами там даже переставали возносить имя патриарха. А Мефодий, действуя в логике епископской власти, подвергал их и их сторонников по всему патриархату каноническим прещениям, вплоть до отлучения от причастия. Но после смерти довольно властного патриарха Мефодия, надо сказать, что при этом он отстаивал свободу церкви перед лицом натиска со стороны империи. Императорский дворец в лице императрицы регенши Феодоры сделал ставку на партию студитов. Следующим патриархом стал евнух Игнатий. Едва он стал патриархом, начались расправы с наиболее ведущими представителями партии покойного патриарха. В свою очередь, Асвеста и еще несколько митрополитов не признали патриаршество Игнатия и прекратили возносить его имя. В ответ Игнатий в 852 году собрал собор и, как полагается в таких случаях, за учинение раскола лишил сана и церковного общения Асвесту и прочих митрополитов, а на его место был направлен ставленник Игнатия Федор. Можно сказать, что Игнатий еще милостивно ждал 5 лет, пока раскольники образумятся. Асвеста бежал в Рим, однако там был запрещен служение, а дело его было вызвано у Игнатия на дознание. Пока Асвеста, проживая в Риме, ждал, что Игнатий пришлет материалы его дела, а Игнатий не собирался, в столице произошел переворот, что было очень часто, надо сказать, в истории Византии. В 856 году кесарь Варда убил регента Феоктиста, а императрицу Феодору отстранил от управления именем ее сына Михаила. После зачистки политических противников он взялся и за иерархию. Игнатий был отправлен в ссылку, а на его место был назначен мирянин Фотий, давний друг Асвесты. Но так как никто из епископата не признавал незаконное отстранение патриарха, каким бы он ни был, никто не решался начать посвящать Фотия по церковным степеням, и тогда из Рима прибыл Асвеста. Его дело так и не было закрыто, то есть формально он считался лишенным сана в Константинопольской церкви и запрещенным в Риме. Асвеста прибыл в Константинополь, и светская власть оттеснила от Святой Софии сторонников Игнатия, а Асвесте открыла двери. И он там, на Рождество Христово, 25 декабря 858 года, официально, соборно лишенный сана монах Асвеста, совершил над Фотием все чины поставления от монаха и чтеца до пресвитера. На епископскую хиротонию понадобился второй епископ, и Григорий вызволил из тюрьмы еще одного епископа, тоже, как и сам Асвеста, лишенного сана собором патриарха Игнатия за какие-то вполне очевидные вины. И вот эти двое лишенных сана рукоположили Фотия и интронизовали на патриарший престол. В ответ Фотий вернул кафедры рукоположившим его епископам. Но в октябре 867 года Фотия постигла участь Игнатия. Дворцовый переворот 856 года сделал его патриархом. Дворцовый же переворот через 10 лет снова поменял Игнатия и Фотия местами. Опальный патриарх вернулся на кафедру, а Фотий отправился в ссылку. Вместе с ним были низложены все его друзья. Но на помощь митрополиту Сиракузскому Асвесте пришли международные потрясения. В 859 году арабы захватили Энну, Кастор Джованни на Сицилии, и отрезали сообщение Сиракуз с внешним миром. Так что императорская администрация не смогла выполнить приказ императора арестовать низложенного митрополита и сопроводить его в ссылку. Итак, если лишение сана есть некое отъятие самой благодати Духа, то ни Григорий, ни Фотий не являются архиереями, а являются простыми мужиками-самосвятами. Но именно от Фотия имел архиерейское постановление первый русский митрополит Михаил, прибывший в Киев. Если же Фотий самосвят, то самосвяты также и епископ Михаил, и все им поставленные на Руси иерархи. Но и это еще не все. Получается, что самосвяты все константинопольские епископы со времен Фотия, потому что он довольно радикально расправлялся не с принявшими его епископами из партии Игнатия, отправляя их в тюрьмы, а на их место уже сам вместе со Свестой ставил новых епископов, от которых и ведет свое преемство весь епископат Константинополя с тех пор. Но если они самосвяты, еще с тех давних пор, то и вся русская церковь самосвяты, ведь мы приняли христианство из рук фатианских епископов. Надо сказать, что святейший патриарх Фотий Константинопольский является одним из самых почитаемых епископов Константинополя, один из самых блестящих богословов и иерархов того времени. Он канонизирован, кстати сказать. Именно его учение, опровергающее филиоквы, лежит в основе вот этих вот споров с филиоквы. Он с блестящим образом смог доказать и опровергнуть, почему мы, православные христиане, не принимаем католическое заблуждение от того, что Дух Святой исходит и от Сына. Вот на этом я, пожалуй, что сегодня закончу. Это была очень долгая-долгая беседа и очень-очень непростая, и для меня в том числе. Вот. Но в конце я еще раз хочу сказать, что жду ваших писем и ваших вопросов на адрес моей электронной почты, которая есть в описании нашего канала. И, конечно же, мы всех благодарим и просим вашей помощи, ждем ваших донатов на те виртуальные кошельки и номер счета, которые тоже указаны в описании нашего канала. Ну, с Богом! Храни вас Господь!